Вот это да. Что? Слушай, недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение. Слышь, а он отвечает. Угодничество.
Кто он?
Кто? Карл Маркс. Ты понимаешь, тут анкета, а он отвечает на вопрос. Вроде как на исповедь. Поэтому и называется так. Исповедь Маркса.
Можешь. Давай, занимайся. Ваша отличительная черта. Единство цели. Колоссально.
Единство цели. Завод «Вулкан», парторга. Идите, идите, готовьте больного, я сейчас приду. Ефимов, поздравляю тебя. Токарь вашего завода Рыбин двойню родил. Мамаша чувствует себя хорошо. А вот отец убит.
Да нет,
нет. Здесь он. Выпейте, выпейте. У него есть уже двое детей. Теперь итого четыре, а комната маленькая. Не понимаете вы своего счастья. Квартиру получите.
Борис!
Белка.
Ты что? Журавлики, кораблики. Нравится тебе? Ну вот, и ничего не случится. Слышишь? А потом мы будем жить долго-долго. 100 лет. Вы долго собираетесь пробыть в Ялте?
Еще с месяц. За мной, может быть, приедет муж. Ему тоже очень хочется отдохнуть здесь.
Ваш муж служит?
В земском правлении. В губернском правлении.
Земских правлений не бывает. В Российской империи существуют земские управы.
Знаешь, Илья, смотрю на тебя и завидую. Надо быть очень благополучным человеком, чтобы позволить себе роскошь так мрачно смотреть на мир. Видишь, хорошо у тебя дела. Чего вы переглядываете? У нас в деревне был такой обычай. 3 раза прошелся с девкой, женись. Смотри, как тебя тут не окрутили.
Вечно ты шутишь как-то.
Время и под хороший закон. Знаете, я живу на Вернадского, там недалеко эти воронцовские пруды, березки. Так хорошо, сядешь в тени.
А вокруг гуляют дети.
Какие дети? Нет, никаких детей, мы уходим подальше от всех. И вообще не портим окружающую среду, после нас всегда все чисто. У меня есть приятель, он вообще язвенник, ему ничего нельзя. Он приходит посмотреть, просто порадоваться за нас. Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку...
Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки.
Договорились. В следующий раз беру тебя с собой.
Спасибо большое. Но на ты, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
Так давай перейдем.
Всего хорошего.
Сыночек, сыновачек.
Только бабуля бегом. Ты знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя.
С чего бы это?
У меня есть 5 рублей, почему же я не могу довезти до дома, понравишься мне женщине?
Ну, до моего дома хватит, а обратно нет.
Пешком дойду. Гулять так гулять.
Дорогие друзья, позвольте представить вам народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии СССР Алексея Владимировича Баталова.
Спасибо. Я уже могу сказать. Спасибо вам. Я с радостью буду говорить о чем угодно. Естественно, я всего на свете не знаю и буду говорить то, что я думаю, и так, как думаю. Слава Богу, настали времена, когда вы можете спрашивать то, что раньше не могли спрашивать. Я могу говорить то, что раньше не мог говорить. Теперь в большей степени, чем раньше, можно говорить о том, что такое на самом деле актерское дело. Актер действительно зависит от тысячи случайностей. И будет зависеть. Потому что сделать с этим ничего нельзя. Нельзя придумать такую другую профессию. В любой профессии проходит время, вы работаете, где бы вы ни работали. Вы делаетесь более опытным, безусловно. Но если это, не уж совсем горький пьяница или полный паразит, ну что-то же он запоминает, ящички, где что лежит хотя бы. Он делается опытнее, безусловно. И вот в этом смысле актер теряет каждый год. Причем теряет не просто время, не просто какие-то, так сказать, собственные мечты. Он теряет навсегда роли, которые он мог бы играть в это время. Вот в чем все дело. Возврата нет. От того, что мы возвращаемся, от того, что я сегодня знаю, понимаю, прочитал, я все равно не могу играть Ромео. Ну не могу, вот не могу, потому что я уже не гожусь ни с какой стороны на эту роль. Вот и все. И когда сегодня я слушаю, как с экрана телевидения рассказывают об актерах, то очень горячо рассказывают про сегодняшний день, как бы и про вчерашний, но про вчерашний как про сегодняшний. Это, конечно, не так. Это не так на самом деле. Потому что простое сравнение. Почему-то Сталину надо было 10 фильмов. Почему никто на свете не знает. Но существуют эти списки, вычеркнутые его рукой. Примерно 10 фильмов в год. Сейчас, считая, я только художественный, примерно 120 делается на всех студиях у нас, около 74 у вас. Значит, это уже за 200. Вот такая разница. Такая разница. И попасть сегодня, появиться молодому человеку, вот ровно во столько раз легче, насколько отличается 10 от 200 с лишним. Это так. И, соответственно, и судьба начинается иначе, конечно, иначе. И, конечно, тогда это было совершенно, ну, как сказать, миллион по трамвайному билету. Конечно, так. Но не только в этом дело. Дело еще в том, что косность и такая, знаете, тупая прямолинейность самой машины мгновенно отражалась на актерах. Кстати говоря, это не шутки, когда вспоминают старые-старые выражения классиков «актер – зеркало своего времени». Ефец и в те времена всегда назывался режиссер, актерский режиссер. Ну, так вроде такие пустые слова. Поверьте, что сегодня очень немногие хорошие режиссеры современные могут получить среди актеров, вот среди актерской братьи за кулисами это звание. Он такой открыватель. А со мною, почему я говорю, что вся моя судьба зависела от него? Дело заключается в том, что в один прекрасный день я сказал, я хочу попробовать его на Гурова в «Даму с собачкой». Теперь дело прошлое, многие ушли из художественного совета. Вы знаете, все художественные советы здесь на телевидении, они не сильно отличаются от других художественных советов. По-моему, все художественные советы в мире похожи один на другой. Но это не важно. Не было человека, который бы мне сказал, вы с ума сошли, интеллигент, Гуров, Чех, вы берете рабочего паренька. После этого я еще там сыграл это, как называется, дело Румянцева, шофера. Потом еще что-то будет. Зачем герой Гуров, Чехов, та-та-та? Все до одного люди были против. И надо было какие-то особые отношения. Я действительно очень полюбил Иосифа и думаю, надеюсь, что он относился ко мне отечески. Он встал против этой стены один и начал, закусив у дела, готовить меня играть эту роль. Тогда впервые я отпустил бороду. чтобы как-то быть похожим, чтобы других-то как-то убедить, что у меня борода даже растет, как у Чеховского. Ну а как иначе? Ну что вы сделаете? Молод там, то другое. Пошли письма в партком. А знаете, когда отпускаешь бороду, вот эта грязь сейчас модная, вот такая грязь на морде, в те годы не полагалось, поэтому приходили письма, что вы своих актеров, там, знаете, в парткоме писали зрители, там, ну где-то трамваи увидят, да, ну хотя бы они с перепоя не бриты и не ездили в нашем Ленинграде, там, цветущем городе. Тогда. Короче, я действительно отпустил бороду и так далее, и так далее. И вы знаете, сейчас дело прошлое, не знаю, пропали. Есть пробы, где старили все, что могли, там, как-нибудь старили, делали фотографии, чтобы убедить. Ну, во-первых, ему хотелось убедиться и самому, и, конечно, убедить окружающих людей. Пока не выяснилось, что герой Чехова, если внимательно почитать текст, мой ровесник. И тогда как-то эти разговоры утихли, я начал сниматься. Но это все веселые истории, а суть-то заключается в том, что очень немногим, вы знаете, актерам повезло, посчастливилось. Дальше говорите, какие хотите восторженные глаголы. Посчастливилось получить этот поворот в кино. Вы знаете, насчет положительного героя и насчет такого благородства бешеного, я, честно говоря, с вами до конца не согласен. И сейчас скажу почему. Без всяких предвзятостей, пожалуйста, я обращаюсь к дамам, благо здесь их в зале есть представительницы разных возрастов. Так же, как дамы собачку, когда смотрят, никто не полагает из женщин в зале, что она жена, все они дамы с собачкой. У каждой женщины что-то тайное же было в жизни. И поэтому она всегда на стороне этой. А чего же положительного в даме с собачкой? Трое детей. Жена, которая день и ночь сидит, с ними учит уроки. Сидит в Москве дома. Он с дамочкой познакомился на курорте. Встречается в гостинице. И видите, а считается, вроде он такой положительный, такой душевный, такой. Он душевный, потому что не ваш. Как нож, так сразу перестает быть душевным. Сразу все становится иначе. Русская литература запутала это все, начиная от Гоголя, потом через Толстого, Достоевского, Чехова, до такой степени, что только руками развести. И сегодня, пойдите в любую школу, только не говорите, что был между нами разговор, пожалуйста, на урок по преступлению и наказанию, пожалуйста. Вы 300 раз услышите, этот герой глубоко нравственный, да-да-да-да, ну, все, что полагается говорить про героя. А подумайте, ведь этот человек сзади на цыпочках подошел к немощной старухе, беззащитной, и всадил ей в череп лезвие топора с такой силой, что никак не мог его вынуть обратно. Вот вам русская литература. А потом целый роман, он переживал, знаете. Но это все забывают, что он старуху там убил. Ну, убил, действительно, черт с ней, со старухой. Но зато как он страдал. Вы смотрите, как страдал человек, понимаете? Главное, как он страдал. Кстати говоря, вот сейчас очень много из новых корреспонденций построены по этому принципу. Уже совсем забывают, что человек сделал. И нам рассказывают, главное, как он страдал. Сейчас, например, о страданиях проституток. Мы с вами массу узнали интересного и нового, правда? И не важно, что она просит, ну, проститу, ну да, ну проститу, ну берет валюту, ну берет. Ну, посмотрите, как она переживает, посмотрите. Посмотрите, как она страдает вся. Она извелась на этой работе. Тоже, думаете, легкая работа? Наверное, все это правда. Я ничего не хочу сказать. Двух дамочек подобного рода мы с вами давно видим на сцене, аплодируем. Мужчины-писатели давно заметили и своих защищали, поэтому и Кармен, и дамы с камелиями остаются в репертуаре уже множество десятилетий. Лучшие актрисы играют, ничего не сделаешь, это правда. Ну вот, так что, понимаете, вот, и все-таки это так. И все-таки, конечно, русская литература предъявила героя, в котором сразу вот так не разберешься. И может быть потому мое амплуа, слава богу, плавает, а не стоит на месте, что мне повезло, позвали играть вот таких людей из русской литературы. А воспитывался я в художественном театре, так что Чехов это для меня реальный, совершенно знакомый, по-настоящему знакомая среда, люди и так далее, и так далее. Но это уже вопрос второй. Я только хотел сказать вам относительно положительных и отрицательных. Скажите, не мешает ли актеру Баталову профессор Баталов? Если верить старым мудрецам, вы знаете, есть такое выражение. Если вы что-нибудь хотите научиться делать по-настоящему, попытайтесь научить этому других. И тут есть доля правды, потому что, ну, это банальные слова, и сегодня все их знают, но сегодня немножечко, вы знаете, немножечко это по-другому звучит. Молодежь действительно стала другой. И не случайно, и наше замечательное телевидение тоже заигрывает, кокетничает с молодежью, побаивается молодежь. Но дело заключается в том, что по законам старого цирка нельзя бояться тех, с кем работаешь. Это абсолютно мертвый путь, это вам скажет любой цирковой артист, работающий со смешанной группой хищников. А молодежь сейчас ничем не менее опасна, чем смешанная группа хищников. Так вот, вы знаете что? Конечно, они распущеннее, смелее, развязаннее. И, может быть, это и хорошо, потому что они уже сегодня не рабы. Они уже сегодня не стиснуты тем заранее данным, сдавленным, определенным воздухом, в котором существовали мы. Пускай хоть так начинается, но все-таки это дорога настоящая. И дорога, которая сулит настоящий успех, а не продвижение только по службе. Так вот, я хочу сказать, что они другие, но я от них узнаю правду о себе. Вот хотите верьте, хотите нет. Они не стесняются сделать скучное лицо, когда им скучно. Теперь уже не стесняются. Мы стеснялись. Приходили профессора, мы делали соответствующие лица и сидели часами, слушали иногда то, что нам абсолютно неинтересно. Это другие люди. И по ним, в общем, можно прочитать, что в тебе настоящее, что в тебе интересно, а что в тебе так, не совсем нужно живым людям. В этом смысле я им благодарен. Вот какие-то картины при них были. Они сначала поздравляют, все, как полагается, да-да. Потом, ну сколько это можно? Ну день, ну два. На третий день вы все равно услышите, скажете, да ну, Алексей, все это там. И начинает пробиваться то, что, в общем-то, для актера ценнее всего. Все равно любому, даже самому самовлюбленному актеру и художнику, когда-нибудь ночью под одеялом одному, надо же знать, что он на самом деле сделал. Вы понимаете, надо актеру зеркало, как женщине оно нужно. Нельзя не знать, как ты выглядишь. Ну, это самое примитивное. Нельзя не знать, что же на самом деле получилось в результате твоей работы. И в этом смысле студенты, молодежь вообще, потому что мне приходится, естественно, встречаться, вы понимаете, не только со своими. Конечно, молодежь несколько жестокая, прямо скажем, но все-таки реальное и очень чуткое зеркало, ровным счетом ко всему, что приходится делать. Кстати говоря, и просто к человеческим поступкам в том числе. И этого они не прощают, и, наверное, они правы. Наверное, они правы. А что произвело на вас самое сильное впечатление? Ах, из литературы возрождения нашего времени. Вы знаете, я взялся вам правду говорить, поэтому и дальше постараюсь не врать. Дело в том, что волею опять судьбы, не потому что я хитрее, способнее, умнее кого-то, совсем нет. Волею судьбы я просто вырос в семье, где, ну, надо быть круглым идиотом, чтобы не заметить то, о чем говорят, или то, о чем думают взрослые. И не по моей вине, не по моей прозорливости я слышал то, что теперь многие слышат вновь. И вот вы говорите, что произвело впечатление. Самое потрясающее впечатление всех событий последних лет – это, конечно, возрождение имен. Я имею в виду имена без которых наша с вами культура, наше с вами прошлое, наша с вами совесть, наконец, не могут быть восстановлены и не могут быть полноценны. Возвращение писателей, Набокова, Пастернака и так далее. Конечно, здесь стоит и Гроссман, и Некрасов. И я просто как-то близких людей, как Галич или Некрасов, не называю. Мне кажется, они мне кажутся слишком такими близкими, реальными. Не так давно в Париже, только не так давно, в те времена, когда еще было нельзя, я привез показывать советский, русский какой-то наш фильм на русском языке. Фильм прошел, люди пришли, смотрели, зал там полный был, слава богу, так что очень все это удачно было. И выхожу после просмотра, стою, курю, и вдруг вижу Некрасова. Я к нему бросился, говорю: «Вика», ну, он меня знал, я его знал, конечно. И вдруг он мне говорит: «Ты не подходи ко мне». Я говорю: «Как?» Он говорит: «Не надо, у тебя могут неприятности будут, не подходи». Я видел того же самого Некрасова, взволнованного, который больной, уже постаревший, пришел через весь город посмотреть, значит, какой-то советский, на русском языке главное, современный фильм, чтобы заглянуть вот, в общем-то, сюда, к нам с вами. И клянусь вам, ни Париж, ни улицы, ни рекламы, ничто, вот когда мы вышли на улицу, ну, ничто не пристало к Некрасову. Меня это поразило. Вот как он шел у нас от дома литераторов тогда, выпивших вал. Так, а тут он совершенно трезвый, между прочим, был очень грустный. Так он и шел по этому Парижу. Шел абсолютно тот Некрасов, который был. И так же точно весь он был обернут в своих героев, в свое время, в то, о чем писал, и ни о чем другом не писал, и ничего. Вот шел Некрасов, как он в Москве, как он в Репино ходил, как он маму водил по аллейкам. У нас здесь это был Вика Некрасов. И больше никто. А сзади, как декорация, Париж. И казалось чудовищным, неестественным это. Понимаете, вот почему этот вот человек так мне знакомый и так любимый мне, потому что ведь когда-то мы «Окопы Сталинграда» прочитали как откровение, сейчас о войне пишут много, а тогда это была одна из первых книг, в которой прозвучала настоящая правда о войне. И, конечно, то, что книги Некрасова вернулись на свое место, где они кровью написаны и давно должны стоять, что же говорить? Мне было 7 лет, когда в нашем доме появилась Анна Андреевна Ахматова. И вы знаете, простился я с ней, как все, на кладбище в Комарово, куда на багажнике этой машинки «Москвич» привез огромный деревянный крест. Это первый крест, который стоял на ее могиле, потом уж вот заменили тем, что стоит сейчас. Всю свою жизнь, когда она бывала в Москве, она жила у нас дома. В буквальном смысле этого слова. И вы знаете, когда я по телевидению, кстати говоря, увидел и услышал, что пароход называется именем Анны Андреевны, я вам даже не могу сказать, что со мной случилось. Мне хотелось крикнуть, как-то до нее докричаться, потому что я знаю, что она бы засмеялась, безусловно. Но сказать, что вот, вы понимаете, случилось, это случилось. И дело не в том, что я ее люблю, и что она мне действительно очень близкий человек по множеству дней, которые я провел около нее, по множеству вещей, которые я узнал. Но оставим это в стороне. Понимаете, по той степени справедливости, которая все-таки наконец случилась. А Россия всегда тяготела к справедливости, ее всегда не хватало. Если вы помните, у Достоевского есть персонаж, который сам живет, ну как может, так живет. Что сделаешь, сил у нас нет, обстоятельства такие. Но он говорит, что где-то есть же, есть человек, который живет. Вот он может сказать горе, сдвинься, и она сдвинется. И русский человек верит, что такой где-то, ну не я, но где-то этот человек есть. И вот эта нехватка справедливости создавала чудовищные, постыдные, на мой взгляд, перекосы. Вы помните, ну вот старшие, наверное, помните, стихи Анны Андреевны Ахматовой привозили сюда, в Россию, где она жила, где она похоронила двух погибших, расстрелянных во времена, значит, ну, в разные времена, начиная с Гумилев, потом Пунин погиб, потом сын, посаженный еще мальчишкой. Вот все, она была здесь. А ее книги привозили как фарцовый товар вместе с Болониями, я помню, плащами. И вот плащ Болонии хорошо шел, стихи Ахматовой хорошо шли. И у человека, который покупал, было ощущение, что он купил какую-то дамочку, которая там сидит, закусывает в хороших кафе где-то, бог узнает, то ли в Америке, то ли во Франции, и пописывает там стишки, понимаете, про Россию. А эта женщина всю свою длинную жизнь, от самого ее начала до самого ее конца, несла полной мерой груз своего народа со всеми самыми тяжелыми поворотами и вариантами этой судьбы. Прибавив сюда, пожалуйста, если хотите, и ТИФ, и туберкулез, и инфаркты, пожалуйста, это тоже было. Это было так чудовищно несправедливо, так чудовищно по отношению к нашей с вами чести и совести. Это было счастье, что эта женщина, хотите, возьмите женскую судьбу. Этот, конечно, большой, важнейший кусок русской литературы, который она в себе каким-то образом сосредоточила, он был здесь в самые тяжелые времена. И именно Анна Андреевна, вот та заграничная, проданная из-под полы, какая-то полуиммигрантская, полупредатель, поэтесса, это именно она написала: «Нет, ни под чуждым небосводом и ни под сенью чуждых крыл я тогда была с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». А она была заграничная. И мало того, и говорить-то об этом было не особенно можно. Алексей Владимирович, так стал ли человек умнее за последние 30 тысяч лет? Или хотя бы последние 3 года? Как и что может помочь усовершенствовать человеческое мышление? Вы знаете что? Я думаю, что медленнее, чем хотелось бы, человечество умнеет. И как гораздо медленнее, чем идет так называемый прогресс. Конечно. Я думаю, что здесь спрашивают еще что-то о нынешнем положении наших интеллектуалов и интеллигенции. Я думаю, что нет такого общества, в котором нет мерзавцев, предателей, нет карьеристов, нет завистников. Такого общества не существует. Я думаю, что самое важное из того, что случилось сейчас, не то, что все куда-то побежали, а то, что появилась возможность действительно талантливым людям, или действительно способным, или действительно, как хотите называйте, приложить свои силы к какому-то делу, которое нужно. Вот это самое важное. Я понимаю, что сейчас трудно, с кем не говорил, у всех трудно. И вы знаете, если действительно во время взрыва, а случился взрыв, это совершенно ясно. Если бы во время взрыва взрывалось только, что нам с вами хочется, было бы очень мило. Но взрыв – это взрыв. И взлетело в воздух и то, что хочется, и все, что было вокруг, и грязь, которая была внутри, и железки, которые были внутри, все полетело. И иначе взрыв сделать нельзя. Нельзя выковырить только то, что вам нравится. Знаете, как дети выковыривают из пирога там, те кусочки, которые нужны. Так не бывает. И поэтому я думаю, что сегодня тот, кто побойчей, нахал, а кто понахальней, кто покрикливей, конечно, они оказались впереди. А вы видели, чтобы весной расцветало, как нам с вами хочется? Сначала, ну, действительно, ландыши, потом розочки, потом хорошая пшеница, потом это, а уж потом сорняки. Ну, где это вы видели, скажите мне? Так не бывает. Я думаю, что сейчас прекрасное время для нахалов, для всех. Конечно, конечно. А и что делать сейчас секреты, таинственные лица? Конечно, сегодня через кооперативы и, кстати, уже через актеров, через любые формы собирания денег отмывают деньги. Это уже известно. Ну, не отмывают, хотите, там, придают им легальные значения. Ну, говорите, какие хотите научные формы. Но суть заключается в том, что наворованные мной до этого деньги я стараюсь сделать легальными, чтобы уже можно было купить шубу, автомобиль и не стесняться. Но почему же этот человек прозевает этот момент? Вы сидели, пахали, пахали свои, с вашей маленькой зарплатой, он ждал, ждал, настал момент, и он будет сейчас стесняться, говорит, ой, они все такие честные, я тоже постою в уголке. Так не бывает. Я думаю, что это понятно. И, может быть, потому не так страшно, что понятно. Понятно. Я думаю, что это не бесконечно, поэтому они так спешат. Поэтому каждый день идут слухи. Ой, урежут, там урежут, это закроют. Ой, закроют, там урежут. Тут урежут, там прирежут. Там надо торопиться. Надо торопиться, правильно, а как иначе? То деньги, говорят, поменяют, то это поменяют, то поменяют. Но, а мне, вот честно говоря, мне меняйте, не меняйте деньги, я вам клянусь, мне наплевать. Вот, ну что вы мне обменяете? Ну потерять, ну что я там потеряю? А тому человеку все вы потеряете, он 20 лет воровал. Вы что, шутите? Конечно, он потеряет. А главное, что неизвестно, где дальше воровать. Еще ладно бы по-старому было понятно, а сейчас непонятно же. Сейчас вон пришел на базар, а у тебя отнимают. Как на Рижском-то базаре. Понимаете, так что дело серьезное, все переменилось. Так вот, я думаю, что вы знаете, сейчас только начинается время осознания того, что на самом деле происходит. Я думаю, что сейчас, вот наконец сейчас, настало время, когда действительно кончается рабство в России. Вот, на мой взгляд, такой глубины идет переворот. И это началось, и это, конечно, самое главное. И, конечно, потребуется это осознать, безусловно. Во всех деталях, в конкретной жизни, применительно к нашему ремеслу, применительно к вашему делу, применительно еще ко многому. Вы знаете, я вот сейчас могу сказать, что ведь откуда они взялись? Ведь не так, значит, перестройка, бабах и всех новых. Все вышли новые, в новых пиджаках. Пришли, значит, такие новые силы, знаете. Это же не новые силы, это те люди. Мы и там жили, и тут живем, сколь-то можем надышаться новым воздухом. Сейчас, кстати говоря, кто сегодня добудет настоящий материал, не липовый, а настоящий, может с ним появиться. Короче говоря, одна женщина, а милая, хорошая, хорошо относится к нашей семье, одна газета, милая, хорошая, хорошо относится к нашей семье, опубликовали, что, наверное, Николай Баталов все-таки Сталина убил, там он помог что-то, какой-то подсыпали. Этот материал прошел, но редактор, который выпускал, даже ему не пришло в голову, что дочка-то Баталова, Светлана, жива еще, вот ходит еще по улице. Ну, я племянник, ладно, но тоже вроде живой еще, пока могу что-то сказать. И вот прошла такая заметочка, перестроечная, горяченькая, может, было, может, не было, прочитали, мне позвонили, говорят, ну что, действительно, Николай Петрович Сталин там убил, а что ж ты не говорил, боялся, наверное. Теперь я вам расскажу, что было на самом деле, для того, чтобы просто сказать, что эта горячка, эта сенсационная игра, в которой журналисты вынуждены играть, я их тоже понимаю, порой скрывает от нас нечто гораздо более серьезное, интересное и человечески сложное. Прямо после смерти и после похорон Николая Баталова, Ольга Николаевна Андровская, его жена, уже в это время знаменитая, все при ней, они с дочкой были, никого уж больше в квартире не осталось, похоронили. Николай Петрович, кстати говоря, его похоронили невероятным образом. Он умер рано, 37 лет, в 39 году. И поэтому, знаете, его могила оказалась между могилой Чехова и Станиславского. Совершенно невероятным образом. Ну, похоронили. Ночью раздался звонок, и сказали, что за Ольгой Николаевной сейчас придет машина, но чтобы она не волновалась. Она Светлане сказала: «Светик, я уезжаю, если я не приеду днем, то позвони по таким-то телефонам». И написала телефон. Ее привезли, подтянутые в форме люди, очень извинялись, дали кофе, чай. Ну, вы понимаете, что когда вас привозят в КГБ в те времена, никакой чай уже обратно. А она только что похоронила, еще голова, еще эти таблетки похоронные в голове и во всем теле. И говорит: «Ольга Николаевна, скажите, голубушка, вот у вас нету впечатления, что все-таки как-то не так, а? Что-то не доделали медики, а? Надо было гражданское сознание, настоящее знание жизни и правды того, что делалось, а не газет, чтобы в этот час, 4 часа, не сказать о врачах ни одного дурного слова». Они говорят: ну, может быть, можно было как-то отправить, может быть, вы не чувствовали, может быть, иначе можно было лечить. А почему, Ольга Николаевна, иначе? Все-таки как это может быть, так затянулось? Кто лечил-то, вот кто начинал-то лечить, как его фамилия и так далее, и так далее. 4 часа. Она вернулась, и ни один врач не пострадал. Вот что было на самом деле. И что это стоит, и заметка по сравнению с этим. А как, ну вы понимаете, после похорон вас приведут? Сколько мы сгоряча говорим: ах, вот не успели капельницу. А ведь тогда достаточно было не успели капельницу, а человека бы не нашли. Все это понятно. Вот в чем дело. Главное в жизни, значит, что вы цените в человеке, в женщине, что скажете, главное в жизни, так и так далее. Ну вот тут много таких. Я, к сожалению, думаю, что я очень банально, примитивно, ничего такого нового я не придумал. Я могу сказать, что в женщине все-таки женственность. Ну, до тех пор, пока это возможно. Сейчас женщина, все-таки в женщине, конечно, женственность. Но а что еще? Как и в мужчине, мужественность. Пока так человечество делится. Я повторяю, я с боязнью это говорю, потому что завтра все перепутается. Тогда будет уже не подходить. Но я надеюсь, что даже если перепутается, я так на этой позиции останусь. Согласны ли вы с тем, что добро должно быть с кулаками? Я думаю, что добро само по себе имеет силу. Само по себе. Но в том случае, когда окружающим не хватает понимания добра, наверное, оно должно иметь и силу. Если говорить серьезно, то вы знаете, что я думаю, суть диалектические противоположности, которые существуют во всем. И я, когда говорил о русской литературе и об этом совмещении в одном образе убийцы и совести, скажем, как преступление и наказание, я думаю, что в каждом человеке это борется постоянно, постоянно. И если это так на самом деле, если это то самое, о чем в книгах пишется, как о диалектическом единстве, то тогда это вечная борьба. И я думаю, что не может быть так, чтобы зло было сильным, а добро было слабым. Они бы не могли существовать вечно вместе. Просто-напросто зло бы победило. Мы очень часто говорим о добре, как просто о добре, вот в смысле доброты простой. И думаю, что грешим против реальной жизни. В реальной жизни эта борьба очевидна. В реальной жизни каждого из нас она очень жестока. В реальной жизни она, понимаете, составляет процесс. Процесс, в котором участвует вся душа, все события, лица, люди, государства, народы. Конечно, это так. И то, что происходило вот и до сих пор еще горит и тлеет, это ведь тоже реальная борьба. И не просто так. Это, если ее конкретно составить, это реальная человеческая борьба. Мне все время говорят, ну вы не понимаете, там так, вы знаете, там вы не понимаете. И мы стесняемся немножечко. Говорим, да, может, мы там не понимаем, не знаем. И вдруг я подумал, что мы, наверное, уходим, кокетничаем немножечко с вами. Вы знаете, ну, я не понимаю, там, я не читал древние манускрипты, но я понимаю, что я не приду и не ударю, и не убью ребенка Джигарханяна ни при каких условиях. И это я прекрасно понимаю. И мне не надо морочить голову, что я тут чего-то не понимаю. Что бы вы мне ни рассказали, не рассказали о прошлом Армении, я не подниму руку на Джигарханяна. Так же, как на Кикабидзе, так же, как на своих, так же, как на Нани Бригвадзе. Вот это я понимаю. И даст Бог, за это я могу отвечать до своей смерти. А все вокруг, а это ведь так. И там в соседней квартире убивают. И вот это, извините, я понимаю. Прекрасно понимаю. И буду понимать до конца своих дней, потому что это для меня ясно. Для меня ясен человеческий аспект этого дела. Я никогда в жизни не мог бы разделить своих друзей по национальному признаку. И вы знаете, я когда вот в связи со всем этим делом стал думать, я даже подумал, что, может быть, в этом смысле кино находится несколько впереди всего прочего. Ну, кому могло прийти бы в голову сегодня, ну, вы знаете, мировое кино, во французском кино снимаются актеры, английские, немцы, в немецком, французские. Уже так давно это все перемешалось. Перемешалось и у нас. Выньте, пожалуйста, прибалтийских героинь из наших фильмов, выньте Кикабидзе, выньте Джигарханяна, переставьте туда эту. Это просто, как кажется, чудовищным безумием. Абсолютно. Это потеряет не тот и не этот, не та страна и не та нация, а кинематограф вообще потеряет. Как же можно фильмы Гии Данелии туда перенести, сюда перенести? Все это давно перемешалось. Может быть, потому что действительно кино имеет эту интернациональную, всемирную аудиторию. Может быть, поэтому мне кажется все это так... Вот именно жестоко, так зло. Я прошу прощения за этот личный пример и за имена и Армена, и Бубы Кикабидзе, и там Нани Бригвадзе. Но вы понимаете, когда мне говорят про национальные... Для меня вот они представители, я всегда это в них любил. Они для меня реальные люди, а кто для меня? У меня других нет. Почему я должен себе представлять кого-то? Не кого-то, а их. И тут ничего, кроме, как вам сказать, глубокого сострадания и глубокого человеческого протеста во мне это не вызывает. Я действительно не могу себе представить. И в обратную сторону. Я не могу себе представить таких моих друзей, которые вошли и подожгли мой телевизор за то, что я русский. Кстати, я тоже черт знает какой, то ли русский, то ли польский, то ли какой угодно. Я не могу себе это, я не могу поверить, что они войдут с ножом или с огнем в мой дом. Ну, не верю, и все. И не хочу верить. А увижу, лучше умру. Ну вот, теперь знаю, что вы член комиссии по литературному наследию Высоцкого. Так лишь велика ценность его поэзии. Что вы находите в ней? Я нахожу прежде всего в Высоцком замечательное явление, неотрываемое от времени, в которое он появился. Я уже говорил о том, что Высоцкой, знают это молодые люди, которые бегают с гитарами сейчас или не знают, родоначальник, даже не родоначальник, вот то место корабля, то место киля, грудью пробивающую первую еще совсем спокойную воду, вот он занимает это место и занимает эту роль во всем этом огромном движении. Движение это мне представляется плодотворным, потому что многие десятки, тысячи, сотни, может быть, тысячи, я не знаю, молодых людей благодаря этой форме приобщаются к искусству, к поэзии, к возможности выражать свои мысли, настоящие чувства. Есть и спекулянты, есть кто подделывается. Разве о них речь? Речь о тех, кто обрели голос благодаря жизни, творчеству, таланту, темпераменту Высоцкого. Вот что самое главное. И, на мой взгляд, все, что касается этой личности, этой судьбы, конечно, интересно. Именно по той причине, по которой я говорю. И невозможно оторвать стихи Высоцкого от всего этого, что сегодня представляется за именем Высоцкого. Конечно, нет. Да и, по-моему, и не нужно. Зачем делать эти такие сухие литературоведческие операции? Были ли другие претенденты на роль Гоши в фильме «Москва слезам не верит»? Вот я с радостью вам открою замечательный факт по поводу претендента, потому что сам он, наверное, стесняется сказать, а я думаю, что это очень серьезно. Играть эту роль должен был сам режиссер Меньшов. Я был поражен. Роль, конечно, пулевая. Ну что вы, в конце так благородно, так хорошо. Действительно, героиня две серии мучается. Надо же как-то хорошо, чтобы все-таки все закончилось в конце концов. Но когда я узнал, что Меньшов сам отказался ради того, чтобы его картина какая-то была цельная, я чрезвычайно с глубоким уважением вновь отнесся к этому совсем молодому режиссеру, для которого собственная карьера и такой лакомый завидный кусок оказались менее дороги, чем целостность фильма. Ну уж, если я хвалю Меньшова, то не такой я идиот, чтобы отнимать в «Трех толстяках» роль Тибула себе. И дело в чем, там роль-то этого Тибула крошечная, но она связана с ребятами, с девочкой главным образом. А девочка маленькая, ей привыкнуть трудно. Приезжаю, я вызываю, актер приходит, конечно, он актер, он ее может обнимать, целовать, а ей-то это неловко. А долго шли пробы, она ко мне привыкла, она же меня за человека не считала, с ней я мог обниматься, кувыркаться, что угодно, она уже, я ей был свой. И тогда я подумал, ладно, сыграю я этого самого Тибула, но его, Тибула. А главное, что у меня герой, это главная героиня, не будет стесняться, будет живая. Вот и весь мотив. А ходить, конечно, по канату будет канатоходец, причем, ну вы знаете, канатоходец мирового класса, Курбан. Спасибо ему, он замечательный, действительно, канатоходец, потрясающий. И все, договорились с Курбаном, костюмы, тра-та-та, все очень хорошо. А дальше начались замечательные события, которые были свойственны нашему застою и бумажкам. Потому что по бумажкам мы давно уже для широкого формата могли делать двойную экспозицию, комбинированные съемки, уже кто-то чего-то получил, уже теоретики, уже все, да. Но, понимаете, это по бумажкам, а на самом деле ничего подобного не было. А я был молодой совсем режиссер, и я на это попался. Мне сказали, да, там инфраэкран у нас есть, лампочки туда, это из Японии, это из этого, хорошо. И я начал, как ребенок, сниматься, уже чего-то отснимались, все такое. А в Москву отправили комбинированные съемки. Канатоходец ходит по канату вместо меня, а я там, двойная, инфраэкран, вот, блуждающая маска, там, слов сколько хотите, вот такие. Хорошо, мы продолжаем съемки. Привозят серьезные, солидные люди, седые, с серьезными лицами, и показывают на экран в директорском зале, все сидят, эту замечательную продукцию. Я ничего безобразнее, да число, я в жизни не видел. Понимаете, это вот такие кирпичные, вот такие, как цвет микрофона, малиновые рыла там у всех. Знаете, чернильное небо, это чудовищное. И когда зажглось, несмотря на все, я говорю, вы что, серьезно, что ли? Вот в это ваша работа? А ведь до полгода наш институт, я говорю, вы что, с ума сошли? Как же это вставлять? Это же нельзя. Не говоря о том, что там видно невооруженным глазом, что это другой человек, и не туда он идет. Ну, все бред, абсолютный бред. А я сказал, знаете, еще не освоено, вы не горячитесь, мы освоим. Я говорю, что освоим, что вставлять в картину, что делать, как? А нельзя, три толстяка нельзя сыграть, если он идет по канату, все, надо закрывать, черт, эту сказку, и ничего нет. Короче говоря, на 3-4 дня в общественной съемке, потому что все кончено, ничего сделать было нельзя. А декорацию надо ломать, канат, это же не шутки. Я говорю, ну что, ну действительно, я растерялся, я молодой был, в благах опытный, старый директора. И вдруг этот самый Курбан на очередном совещании, где говорит, давайте что-нибудь придумаем, знаете, я говорю, найдите творческое решение. Ну найдите, пожалуйста, я готов, найдите. Ну никто. И Курбан говорит, да ничего не сделаешь, тебе придется ходить учиться по канату. Я говорю, ты что, с ума сошел? Мне только не надо, я снимаю картину, я буду читать. А он говорит, а что ты сейчас делаешь? Ничего. Теперь я вам должен сказать, что многое можно сымитировать в актерской жизни. Ну ладно, ну там, ну вы не можете как-то, ну ладно. Ну на лошади вы не можете ездить, если мне надо, ну я только не говорите, но в конце концов я вам свяжу ноги под пузом лошади, и эти 20 шагов вы у меня проедете. Хоть мертвый, хоть живой проедете. Но канат – это такая мерзкая гадость. Вы понимаете, нельзя, как бы ты вроде бы идешь, и вроде ты не идешь. Нет, вот или ты встал и падаешь, или ты идешь. И никакого тут вот как бы вроде бы нет, и все, и хоть ты умри. Ничего сделать не без всякой радости вам говорю к своему умельству, что значит, вы знаете, прошел год и один месяц. Каждое утро я вставал на этот самый канат. Если у вас есть враг такой, ну, знаете, настоящий, не перестроечный, а такой, знаете, вечный, настоящий, то вот вы ему посоветуете этим заняться. Потому что канат, это говорится канат, канат. Только представляешь себе канат такой мягенький, знаете, это ничего. Это трос вот в палец толщиной, натянутый силой 7,5-8 тонн. Это нож. И по этому ножу лучше всего ходить босыми ногами. Они не соскальзывают, а обнимают канат. В ботиночках не выходит. Так вот, после часа репетиций вам вечером по ковру не хочется в ботинках ходить, а не то, что там что-нибудь. И каждый божий день, и вы понимаете, в чем дело? Когда вы на такой высоте научились ходить, ладно, это и мальчик, да и можно научиться, это не так, ну, трудно, можно. Но когда канат начинает подниматься за рост человека, все меняется, меняются ориентиры, меняется пространство и ваши ощущения. А там надо было выходить, ну все-таки хочешь не хочешь, над чердаком второго этажа. Вот как хотите, там так декорации построены, ну что сделаешь. И достигнуть этой высоты надо постепенно, поднимая канат. Вот почему это шло без конца. В Таллине во время съемок совсем других на базаре, а не было где, между деревьями натянули... Тоже мне этот канат, и каждое утро, проклиная все, я этих комбинаторов по сей, не этих, вообще всех ненавижу. До сих пор. Вы понимаете, проклиная их, значит, надо ночью разработка. Ну, вы понимаете, какой режиссер, да еще в те времена, да еще. Ну, дождь, погода прибалтийская, я одеваю ракан, что-нибудь, варежки, и на этот канат, значит. И приезжает... заграничной аппаратурой корреспондент говорит, вот снять для трехзвездок для журнала. У-у-у. Я говорю, конечно, снимайте что хотите, спасибо вам, ля-ля. И я про него забыл. И дело уже к концу, сняли этот канат, эту площадь, то, что вы видели, так и есть. К концу картины приносят мне журнал. И там, послушайте, и там в уголке черно-белая фотография, Таллинский базар. И там я ковыряюсь на этом канале. Один. Но это все ничего не стоит. Дальше подпись. Как же надо любить спорт и свой любимый канат, чтобы каждое утро ходить на нем. Собирайтесь что-нибудь снять сами. Вы знаете, я все собираюсь, все что-то делаю, о планах сейчас немножечко скажу. В фильмах вот сию минуту не снимаюсь, и тут я вам честно скажу, что по мере того, как идет время, характер, конечно, делается хуже. Мне как-то надо сниматься просто, чтобы там, так сказать, физиономия на экране, как-то уже совестно. И я с радостью пойду, если вот мне так понравится и будет приятно все бросить, играть. Тут «Москва слезам не верит». Я понимал, что это такое, но мне вот показалось интересным, что какой-то новый рабочий. Все мы рабочего играем, знаете, там, все с тряпками, где-нибудь намазаться, а там другой.
Спасибо вам. Спасибо огромное, что вы пришли.
Ну что, Гоша?
Привет. Поздновато возвращаете. Все, профсоюзные дела, что ли? Я тут 2 часа торчу.
Зачем?
Повидать захотелось.
Зачем?
Тянет.
А, уважительная причина. Хорошо, пойдем познакомлю тебя с дочерью.
Как это, с дочкой? Что, дочка еще есть?
Почему тебя это удивляет?
Может, у тебя еще и муж есть?
А что это меняет, если, как ты говоришь, тебя ко мне тянет? Или тебя тянет только к незамужней?
Так. Значит, ты поссорился с мужем и решил проучить его при помощи меня.
Гоша, с таким аналитическим умом вам надо работать в бюро прогнозов. Заходи, заходи.
Ого.
Мой знакомый Георгий Иванович.
Александра.
Очень приятно. Давай-ка отнеси-ка это все в холодильник. Так. Ну, может, никакого нет.
Ну как?
Годится.
Угу. Раздевайся, раздевайся.
Что, и ужинать не будем?
Угу, сейчас приготовлю. Только 10 минут передохну, ладно?
Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Ну-ка.
Если буду.
Тогда на-ка быстренько почисть лук. Прошу к столу. Александра, а как тебя мам называть?
Марусей.
Марусем? Ну хорошо, я тебя буду звать Марусь.
А я вас с Васей.
Идет. Меня как только не называли. И Жора, и Юра, и Гоша, и Гога, и Георгий Иванович.
Гога? Это интересно.
Угу.
А вы что, вместе с мамой работаете?
Нет. Работаем мы в разных местах, но жить, я надеюсь, будем вместе.
А вы что, собираетесь на ней жениться?
Да.
А вы давно знакомы?
С мамой? 44 часа и даже уже 22 минуты.
Ну, боюсь тогда, что огорчу вас. Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
Совершенно права. Выйти замуж после 2 дней знакомства просто верх легкомысли. Надо все хорошенько обдумать. 5 дней. Так что не торопись, до среды есть время. Слушайте, а чтобы получше друг друга узнать, я вас приглашаю в воскресенье за город на пикник.
Что происходит на свете?
Просто зима.
Просто зима? Полагаете вы?
Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранее порой дома.
Что же за всем этим будет?
А будет январь.
Будет январь, вы считаете?
Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
Чем же все это окончится?
Будет апрель.
Будет апрель? Вы уверены?
Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.